Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир», ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Ну, пишите сразу, во-первых, как нас видно, слышно и так далее. Мы пробуем снова с двух микрофонов тут все делать. Подождем.
Сложная техника.
Да, сложная техника. Подождем немножко комментарии постоянных зрителей с критикой того, как нас опять не видно, не слышно, шумы и все прочее. Ну, в общем, пишите.
Да.
А сразу начнем с такой организационной части. Да, во-первых, мы подвели итоги конкурса.
Угу.
Про это мы уже говорили. Да, два человека, один в Чехии, другой в Чувашии. Они заняли места, ближе всего оказались в прогнозах по исходу выборов американских. Мы отправили уже им подарки.
Да. Я со своим победителем свяжусь на этих выходных, да. Я еще не написал ему,
да.
Человеку из Чехии как раз.
Пишут то, что слышно и видно хорошо, замечательно. Вот, и второй момент, начнем мы сегодняшний подкаст так, не совсем обычно, наверное. У нас будет гость по скайпу, Сергей Зуев, ведущий канала.
Про Каталонию.
Про Каталонию, да, один из самых популярных русскоязычных
каналов. Да, я думаю, главный русскоязычный канал на Иберийском полуострове, да?
Ну такой? Да, там еще Радио Каталония, как это называется, да, ну там их два таких самых известных. Вот недавно он сделал собственный Дианон, то есть сам себя, так сказать, рассекретил, да, свою информацию, и теперь, соответственно, он уже расскажет о том, как он видит ситуацию.
Ну, потому что мы понимаем, да, что завтра выборы в Каталонии, да, Каталония, в общем, еще пару лет назад вообще не сходила с первых полос мировой прессы, да, ну и любопытно послушать, что с тех пор поменялось.
Так, пишу то, что меня слабо слышно, но я подвинул себе микрофон.
Ну что, звоним.
Да, звоним. Сейчас, секундочку. И мы звоним.
О,
да, Сергей, приветствуем еще раз. Да, сейчас одну секунду, и мы вас отправим
на экран.
На экран, да. Да, да, на экране вы есть.
Да, Сергей, спасибо, что согласились, да, поговорить с нами о политике, тем более действительно завтра такая очередная важная веха, ну, в Каталонии выборы довольно часто происходят, да, но любопытно поговорить вообще, как мы оказались к этой, да, ситуации, да. Что там было за последние несколько лет. Ну, давай, может быть, с каких-то таких вещей, которые вот мы последний раз, такое большое международное общество следило, да, это там отъезд Карлеса Пучдемона в Бельгию, да, и, в общем, 17-й год, да, некое такое завершение проекта попытки, да, создать независимую Каталонию, да, что вот посвяти там нас последние несколько лет, как вообще это развивалась история в Каталонии, что происходило?
Да, это довольно давно прошло, может быть, пара геологических эпох с тех пор, когда попытка провозглашения независимости в Каталонии оказалась неуспешной, центр, согласно 155-й статье Конституции Испании, ввел централизованное правление и отправил в отставку весь региональный кабинет, распустив, соответственно, парламент. И в декабре 2017 года прошли выборы в парламент Каталонии, которые, в общем, сформировали тот парламент, который вот сейчас снова придется, ну, который был распущен, который сейчас придется снова выбирать. Партии, выступающие за независимость Каталонии, худо-бедно, с огромными усилиями смогли между собой договориться и сформировать кабинет, состоящий из них одних, то есть не сепаратистских сил в каталонском кабинете не было, однако утверждение кандидата на пост президента шло очень долго из-за склонности сторонников независимости этих политических партий к символическим жестам, а именно они пытались провозгласить новым президентом Каталонии Карлоса Пучдемона, причем путем дистанционного голосования по видеосвязи, что регламент не позволял, и после долгих символических жестов они вытащили неизвестно откуда-то и фигуру Кима Торры, давнего активиста и с одной из партий, выступающих за независимость, и с горем пополам, скрипя сердце, привели его к присяге. Он не...
Я так понимаю, что он был очень националистически настроен по отношению к каталонскому вопросу, да, как такой самый яркий там сторонник независимости.
Его имя вообще не было известно, он не был даже во втором ряду, и если даже не... То есть, пожалуй, до второго ряда я заметные фигуры знаю. Я услышал о нем в первый раз, в тот момент, когда его предложили, собственно, как и самого Пучдемона, когда его вытащили из поста мэра Жироны, после того, как радикалы в начале 17-го года отказались утверждать Артура Маса на пост президента. Точно так же произошло и с Торрой. Выбрали, нашли где-то человека в своем активе, видимо, по принципу лояльности, я это могу только предполагать. И поскольку единственный критерий был, что против него никто не возражал, ни бывшие центроправые, которые назывались «Junts per Catalunya», то есть «Вместе за Каталонию», ни левые под названием «Республиканские левые Каталонии», ни ультралевые под названием «КУП», «Кандидатура нового единства». Угу. Короче говоря, они привели его к присяге, Каталония получила какой-никакой кабинет, и, соответственно, вот правительство было сформировано. Вот. Почему было распущено это правительство? И при этом даже выборы были 21 декабря 2017 года, спустя три октябрь, ноябрь, декабрь, да, спустя три с небольшим месяца после довольно эмоционально насыщенных событий 17-го года, попытки отделения, применением полиции силы и прочее. И хотя силы, поддерживающие отделение региона, имели... То есть это, казалось бы, должно было быть пиком их поддержки, но они и в этот раз не дошли до половины голосов, оставались какие-то десятые доли. В целом ситуация в Каталонии такая, что общество разделено на две части, почти строго. Поддержка и независимости флюктуирует между 41 и 49%. Вот 49 было в октябре 2017 года во время неудавшейся попытки провозглашения независимости. После в ходе выборов в испанский парламент, в котором участвовала Каталония как один из регионов Испании, господин Торра в проявление своей любви и склонности к символическим жестам повесил на балкон здания Женералитат регионального правительства плакат «Свободу политзаключенным», ссылаясь на сидящих в тюрьме более принципиальных приверженцев этой идеи и находящихся в Бельгии людей и Швейцарии, людей, которые сочли, что на свободе они своему делу будут полезны.
Мне понравилось, как кто-то сейчас в Брюсселе сказал то, что вот у нас в Испании нету политзаключенных, у нас есть заключенные политики. Вот, то есть вот такой замечательный спин для того, чтобы вот, да, не признавать то, что там действительно вот это натуральные политзаключенные.
Ну, поди знай, потому что строго процессуально в принципе решение законно, то есть я не юрист, естественно, но оно имеет внешние признаки законности.
А вот если мы говорим, да, там, спасибо за некую такую историческую справку, да, там понятно, что мы совсем по каждому году не можем пробежаться, но вот ты говоришь о том, что фактически там население разделено 50 на 50, да, а что это за срез такой социальный, если мы посмотрим, да, то есть это
немножко просит
если люди какие-то там с более высоким достатком, да, они там голосуют за единую неделимую Испанию, да, или это наоборот люди там с менее высоким достатком голосуют за независимость, да? Какое-то есть понимание о том, как эти люди там различаются?
Сильна поддержка. Интересно, что всегда в последнее время в каталонском парламенте складывается большинство мандатов, при том, что ни одна сила не набирает заметного большинства голосов. Дело в том, что избирательные законы, очевидно, были сделаны в период транзиции, когда, это моя гипотеза, нигде ее не читал, но мне кажется, что это так, авторы этих избирательных законов рассчитывали на село, как такой бастион против левых идей, против коммунизма, против таких вещей. И в итоге в менее населенных местностях на одно депутатское место нужно меньше голосов. То есть разделение этническое Каталонии такое, что вдоль прибрежной полосы, где много туризма и промышленности, очень много приезжих и потомков иммигрантов из остальных частей Испании, которые говорят дома на испанском. Каталонской идентичностью многие не прониклись даже за там, 30-40 лет, что они здесь живут. А сельская местность, менее населенная, но имеющая эту привилегию, если я не ошибаюсь, в Барселоне на одно депутатское место нужно 40 тысяч голосов, а в сельской местности 20. Ну, вот такие цифры, я не могу сейчас быть уверенным, точны. Но порядок примерно такой. Таким образом, сельская местность подавляющая каталоноязычная, видимо, к неожиданности, ну, будь живы сейчас авторы этих законов, к неожиданности, к сюрпризу их тех законодателей, село и менее населенные сельские местности превратились в бастион идеи независимости. А поскольку им нужно меньше голосов, чтобы провести в парламент депутатов, приблизительно с последние там, 10-15 лет в каталонском парламенте складывается в русском языке слово «сепаратист» имеет осуждающее некое оценочное значение, я его не вкладываю, было ясно, я предпочитаю пользоваться термином, складывается большинство сил, считающих лучшим вариантом Каталонию как независимого государства. Что социума касается, этническая часть влияет. Мне кажется, есть корреляция с тем, кто говорит дома на каталанском языке. Таких людей 36% в Каталонии. Мне кажется, это ядро этих идей, которые в заметной мере опираются на некую идентичность. Вот. Ну и плюс некоторая часть людей, которые в Каталонии, ну как бы не являясь этническими каталонцами, но прониклись этим и считают лучшим. Один из лидеров этого движения говорит в быту на испанском, потомок иммигрантов из Андалусии, но при этом он считает, что отдельная Каталония будет более справедливым, более социальным, более...
Хорошо. Стал большим украинцем, чем украинцы. Да, окей, у нас такие бывают.
Тут уже нас жалуются, то, что мы совсем в детали уходим.
Да, а вот и, то есть, если мы не последний, да, такой у меня по социологии вопрос, то есть ощущение немножко, да, там, посмотрев на те же соцсети, складывается, что как бы эти два сообщества, которые разделены там напополам, да, у них примерно точно такие же идеологические разделения, да, то есть какие-то каталонские националисты говорят о том, что вот эти 50% приезжих испанцев, да, которые живут тут на протяжении 30-40 лет, их нужно выгнать, да, вот такие поезда дружбы, отправить их домой, там, в Мадрид или там, в Андалусию, куда угодно. Да. С другой стороны, в Испании, да, мы видим, что впервые приходит такая вот правопопулистская партия Vox, которая жестко отстаивает идею там, единой независимой Испании, и при этом, да, там борьбы с нелегальной миграцией, там, ну, в общем, такой вот весь список идей правого популизма в Европе, которые присутствуют. Да. То есть, как бы, в общем, два общества живут, и у них примерно точно такие же еще идеологемы.
Я резко одинаковые. Не согласен с тем, что сторонники каталонской независимости в каком-либо подавляющем своем числе, среди них есть такие, но это маргинальная точка зрения, не преобладающая, которая призывает к выселению не этнически... Основная идеология мейнстримная – это идеология демократическая. То есть они хотят, риторика такая: мы имеем право на самоопределение, как живущие на этой территории, мы просим в связи с этим дать нам право решать. Конституционно это невозможно, потому что в испанской конституции закреплен принцип единства и неделимости испанской нации. Поэтому отделение Каталонии не могут по испанской конституции решать только каталонцы. Это должен быть референдум. Во-первых, нужно изменить конституцию, что подразумевает роспуск. ратификацию одним составом Конгресса и Сената, потом роспуск Конгресса и Сената, ратификацию следующими двумя, и потом всенародный референдум. Вот если это все пройдет, в Каталонии будет конституционно возможен референдум. Референдум только.
Смотри, вот сейчас я видел несколько статей недавно о том, что партия Vox может неожиданно получить небольшое какое-то количество мест на этих выборах. На твой взгляд, это вообще
да,
реально?
Да, это возможно. Нет? Есть пригороды Барселоны, весьма густо населенные потомками приехавших из Испании. Когда-то кто-то из них голосовал за социалистов, кто-то заголосовал за Народную партию. Кому-то из них показалось, что со сторонниками отделения поступают недостаточно жестко. Кто-то из них может воспринимать проблему нелегальной миграции близко к сердцу. И поэтому, да, есть очень высокая вероятность, что в каталонском парламенте будет порядка 8 депутатов от Vox.
А как вообще вот формируется вот этот там, процент людей, которые голосуют за партии, да, которые там, выступают за Единую Испанию? Да? То есть, в общем, они просто смотрят, на кого поставить лучше, потому что вот на прошлых выборах, да, мы видели вот эту партию граждан, да, которая либеральная, потом сдвинулись вправо. В этот раз, очевидно, да, таким фаворитом видятся социалисты, да, которые там благодаря Санчесу, благодаря коронавирусу там, и всяким мерам, сейчас выглядит как да, такая главная лошадка для тех, кто против резкой независимости Каталонии. То есть это, в общем, просто люди голосуют скорее не идеологически, а стратегически.
Это, прости, а о ком ты говорил на прошлых выборах?
Вот эти куиданос или ну,
да,
граждане.
Да, там, граждане, например. Да. Да, были такие, они очень хорошие результаты получили. В этот раз их, вероятно, сильно разгромят. Вот, вероятно, голосование на этих выборах будет у многих тактическим, и козырь социалистов в том, что человека, которого они поставили во главе списка, во-первых, он каталонец по национальности, вырос в Каталонии, делал карьеру в Каталонии политическую и впервые оказался в общегосударственном аппарате ровно в этот момент на посту министра здравоохранения, и он оказался во главе борьбы с эпидемией. И их расчет, очевидно, в том, что люди сочтут, что он сделал больше успехов, чем ошибок. Вот. И это называется эффект Илья. Человека зовут Салвадор Илья, то есть обе фамилии и отца и матери у него каталонские, поэтому как минимум оба родителя у него каталонцы. Уж как там, да?
То есть, в общем, история с кровью, да, и национальностью, она, конечно, продолжает, да, там, превалировать в политике.
Во всяком случае, он не варяг, и во всяком случае, он свободно говорит на каталанском языке, и, возможно, что он, то есть, очевидно, расчет стратегов в соцпартии такой, что он оттянет на себя часть избирателей республиканских левых, разочаровавшихся в... Дело в том, что в первую волну эпидемии все на себя взял центр и практически от региональные власти, находящиеся под контролем партии и сторонниц независимости, были как бы подвинуты в сторону, а во вторую волну все отдали в руки регионов, делайте как знаете, мы вам не мешаем. И по моему скромному ощущению и те, и другие оказались в мелкую коричневую крапинку. То есть тут вопрос, что больше запомнилось людям во время, что больше запомнилось людям. Очевидно, стоит утащить часть электората у умеренных. То есть ведь даже среди избирателей сепаратистских партий нет не 100% выступают за отделение. То есть некоторые считают социальную повестку дня более важной и так далее. То есть они рассчитывают что-то отгрызть у этих и забрать себе избирателей тактических граждан, которые потеряли своего лидера АПП.
Малик, у тебя есть еще?
Да, у нас задают вопрос наши читатели о том, что правда ли, что из Каталонии продолжают бежать крупные компании из-за вот неопределенной ситуации с суверенитетом?
Во-первых, неопределенной ситуации с суверенитетом нет. Во-вторых, они, то есть что такое бежали? Просто берут эти компании в момент кризиса, когда реально существовала неопределенность в 2017 году, они им позволили менять свой юридический адрес, то есть место, где они платят налоги, общего собрания акционеров. Хитроумный как бы центральный кабинет сказал: вы хотите посмотреть? Ну вот, вот, короче, подписали указ, изменили слегка коммерческий кодекс и переместить даже крупный банк из формально из Барселоны в Валенсию было достаточно подписи совета директоров. И тысячи компаний перерегистрировались там, где им было налогово удобно, и избежали таким образом неопределенности. То есть это не было бегством, что они увозили предприятия, работников и так далее.
Это было тактическое отступление.
Это было просто некая демонстрация крупным бизнесом своего отношения к этой ситуации. И Каталония на этом потеряла заметную часть налогов, то есть некоторую часть налоговых поступлений просто из-за подписей на бумагах.
У меня последний, наверное, вопрос, да, вот выборы состоятся, да, что будет дальше с Каталонией? То есть это будет очередная, да, попытка там разговоров, а давайте там своими силами, местечковыми будем пытаться сделать независимость или там в очередной раз войдем в ту же воду, да, или это какая-то будет попытка, да, там объединение с тех же социалистов с левыми националистами каталонскими, да, и такой уход более просто в левую политическую повестку?
Недавно два дня на доверие между сепаратистскими партиями настолько велико, в кавычках, что все четыре силы, которые, то есть вместо, их попытки объединиться привели к еще продолжению раскола, все четыре политических силы, или пять, черт их там уже разберет, подписали письменное обещание не вести переговоров с социалистами в случае победы последних. То есть даже джентльменского соглашения было недостаточно. Они, очевидно, все между собой боятся, что кто-то из них первый побежит к Санчесу, то есть к Илье, и будет пытаться с ними договориться. То есть, очевидно, предательство в собственных и без того нестроенных рядах они опасаются. Вот. То есть, если так случится, велика вероятность повторных выборов, не исчезающе мала, потому что если не будет большинства, если они не смогут договориться вообще, если все типа сдержат свое слово, то выборы придется повторять.
Ну, понятно. Окей. Отлично, спасибо большое. Очень информативный, Сергей. Очень глубокий анализ.
Да. Будем смотреть, действительно, завтра будет любопытно посмотреть.
Наверное, читатели усваивают всю поток информации, который на них вылился.
Да, спасибо большое.
Я думаю, что еще можно будет как-нибудь
обсудить.
Да, обсудить,
как жизнь происходит. Хорошего вечера.
Счастливо.
Так. Ну вот, Малик.
Замечательно.
Узнал ты про каталонскую политику.
Да, тяжело, тяжело, конечно.
Что такое?
Сложно.
Почему? Довольно интересно.
Не, я думаю, что
интересно. Нет, на самом деле еще любопытно, конечно, как все это перекликается с Шотландией, да, то есть вот точно так же, да, какие-то всякие идеологические истории, они отбрасываются, да, когда понятно, что там на самом деле выбор состоит между там ты за независимость или ты против независимости, да, то есть неважно, ты левый, правый, да.
Национальный тут... вопрос является основополагающим.
Конечно, конечно. Так.
Ну что, давай тогда уже
давай по Европе, да, по там... Европе, потому что по Европе много чего произошло.
Куча вопросов уже, да, там люди спрашивают, когда уже что-нибудь новое.
Когда будем жить. А по Италии давай.
Ну, давай.
Драги у нас.
Марио Драги. Подтвержден.
Да. И более чем. Коалиция-то какая у него огромная, да? Конте даже такой коалиции не снилось, да? От левых до правых, от популистов до самых больших эстаблишментов.
Правительство национального доверия, 98-й
год. Да, то есть единственный, кто сейчас, наверное, радуется, это братья Италии.
Да.
Да, вот эта правая сила, которая, в общем-то, быстро растет, да, и за счет голосов неких избирателей Сальвини, и за счет остальных, ну, там, партии Берлускони, да, вот они единственные, кто не... вошел в эту большую коалицию, да, все остальные там есть, да, и Демократическая партия, и Движение Пяти Звезд, и Лига Севера, и партия Берлускони, то есть все, просто все, то есть всем там раздали по серьгам, три министра у Лиги Севера, три министра у Берлускони, по-моему, четыре министра у демократической партии 4 министра у движения 5 звезд, да, но при этом, конечно, большая часть министров – это технократы.
Ну, да? Как обычно.
Как обычно, да, в Италии. То есть у нас они любят не делать идеологические правительства, да, а подбирать каких-то людей с, ну, с улицы условно, да, или там с университетских факультетов.
Да, то есть мы помним даже вот это последнее популистское правительство движения 5 звезд и Лиги, даже там сидели технократы.
Ну, кроме Сальвини. Сальвини был у нас МВД, работал по МВД.
И теперь как бы за это ответочка прилетает в виде уголовного дела, за этот корабль несчастных мигрантов.
Ну, видишь, как бы, с другой стороны, мне кажется, это неплохо, то, что Сальвини вошел, да, трое министров, будет там возможность показать тебе, что как бы я готов работать, да, с кем угодно ради достижения своих целей, да?
Ну, то есть, вот показатель того, насколько выбор действительно, ну, до какого-то момента не играет никакой роли, потому что партии меняются, но там условный deep state, этот экспертный класс, он продолжает, да, решать все основные вопросы итальянской...
Да, то есть, там директор Vodafone, по-моему, сейчас курирует что-то, в общем, там люди, которые из университетских кадров, ну, да, в общем, Драги, конечно, сейчас может похвастаться огромным преимуществом в парламенте, да, вот ему дали карт-бланш, можно принимать любые решения, да, вот этот бюджет по спасению итальянской экономики, ну... В общем, почему бы и нет? Да? Ну и даже вон Берлускони у нас вернулся, 3 министра получил. Ты видел, да, как он там кулачками отбивал Драги? Отлично. В общем, все старая команда на борту.
Ну да, то есть мы, опять же, я до сих пор сильно сомневаюсь в том, что Драги как-то удастся действительно развернуть Италию, итальянскую экономику. Да, то есть мне кажется, то, что он скорее вот себя потопит вот этим, вполне возможно, недолгим премьерством.
Угу.
Вот, потому что он уходил на высокой ноте с поста главы ЕЦБ, хоть, на мой взгляд, да, там эта политика была абсолютно паршивая, но, тем не менее, все-таки там вся финансовая пресса его хвалила как спаситель Европы и так далее. Вот теперь, мне кажется, за год он может запросто потопить свою репутацию, погрязнуть в всевозможных скандалах.
То есть такой Марио Монти, только с еще более громким именем.
Да, и потом дорваться до новых выборов, на которых уже, может быть, популисты придут к власти. Ну, опять же, это не мой прогноз, но вот у меня такое представление, что вот это вполне реально может произойти. Да, потому что, ну, мы отлично понимаем, что, да, действительно, человек – медиатор, да, вот он будет выбивать деньги из Брюсселя. Там 27% вот этого коронавирусного фонда пойдет в Италию.
Угу.
Да, эти деньги там наполовину будут разворованы, как старая добрая итальянская традиция. Другая половина уйдет на строительство дорог в деревне, где никто не живет, или там строительство, я не знаю, чего-нибудь, новых...
проектов.
Аэропортов, да, которыми никто не пользуется в условиях пандемии. Да?
Знаешь, мне еще очень понравилось, конечно, разделение, когда ты смотришь на географически, да, откуда министры. 18 министров севера Италии, да, двое из центра и 4 с юга.
Ну, то есть,
в общем, мы понимаем, на кого все направлено и куда будут литься деньги. Как всегда, как бы север Италии, ну и понятно, почему Лига Севера там, да, потому что понятно, что можно работать в этом кабинете министров, да.
Ну, где деньги крутятся, да, где богатые районы, там, в общем-то, все и решается. Ну, а юг Италии, соответственно, вот...
Отдыхайте,
как хотите, там дадут вам субсидии, в общем, живите дальше. Да, то есть, опять же, ну, возвращаясь к нашим предыдущим разговорам, мы очень много обсуждали Италию в 2019 году, в 2018, когда были все эти перестановки, да, и я там неоднократно повторяю одну и ту же идею, что действительно единственный способ действительно Италии начать выходить из той ямы, в которой они уже практически 20-25 лет находятся, это, ну, получить обратно контроль над своей монетарной политикой, все.
Угу.
Да, то есть пока у них фискальная политика абсолютно без, ну, там, безответственная, а...
Ну, они не отвечают никак за то количество евро, которое появляется.
А монетарная политика контролируется Брюсселем, ну, ничего не будет. Да, поэтому мы наблюдаем то, что экономика там сейчас упала до уровня 2008 года, а доходы населения сейчас на уровне 88 года, то есть представьте себе, вот 30 лет, полностью пропущенных, да, пропавших.
Ну, даже когда были хорошие времена, да, там, а-ля итальянский 1913 год, да, до пандемии, да, и там, когда еще что-то росло, как бы уровень экономики не выходил за рамки, да, там, конца 80-х, начала 90-х. То есть, да, все да, было да. точно так же.
То есть, опять же, вот, там, мы в России любим называть последние десятилетия как бы пропущенным, да, пропавшим, потому что, действительно, там, доходы не растут с 2014 года, де-факто, только падают или стагнируют, вот, а Италия так 30 лет живет. Поэтому очевидно, что, конечно, недовольство населения очень большое, и запрос на популизм есть. Но среди тех, кто уже не проголосовал ногами и не уехал просто из Италии там, на заработки во Францию, в Соединенное Королевство, в Америку и куда угодно. Вот, поэтому, в общем, вот такая ситуация. Так, ну что, про Италию сказали, может быть, про Соединенное Королевство?
Да, мне понравилось, какую тему ты вынес, да, о том, что неожиданно Соединенное Королевство осознало, что на самом деле их система больше похожа на Российскую империю 1913 года, да, или Германскую империю 1913 года, да, когда император Вильгельм II или Николай II, да, могли ветировать те законопроекты, которые предлагал парламент или Государственная Дума.
То есть, как бы это же известный факт, то есть это, ну, право имелось у монархов всегда, никто его не отменял.
Да, ну, это формально, да, мы с тобой понимаем, что как вообще происходит система, да, первое чтение проходит, второе чтение проходит, да, и перед третьим чтением, да, приезжает представитель правительства, говорит о том, что вот, пожалуйста, поставьте свою подпись, да, ну, в общем, стандартная традиционная схема, да, и Елизавета II, или до нее кто угодно, да, ставил подпись, и на этом все заканчивалось, да, ну, просто дань традиции. Тут оказывается, что, к слову, это Гардиан сказал, да, потому что Гардиан, мы понимаем, за последние 5 лет упала ниже некуда, да, после там истории со Сноуденом газету сильно прижали, да, но периодически она выдает действительно неплохие расследования, да, и это одно из таких, да, которые можно похвалить газету. А, сразу несколько больших историй. То есть они шли таким циклом. Первое – это то, что Елизавета II, которая была бенефициаром нескольких компаний нефтяных, и которая законопроект 70-х должен был раскрывать этих бенефициаров. Она сказала о том, что, пожалуйста, я не хочу, чтобы мое имя там фигурировало, да, пожалуйста, сделайте так, чтобы там, возможность открытия, да, вот этих компаний, которые занимались нефтяной...
Еще просят подальше. Да? Okay. Ты прям слишком громко.
Да, а компании, которые занимались нефтяной индустрией, да, и получали, понятно, хорошие доходы, а ее имя там никак не упоминало. Понятно, что там компании-прокладки, там, знаешь, там 10 еще компаний, которые, чтобы дойти до лица, это вторая, да, но, да, но даже какое-то просто следование должно было там появиться. И это был 73-й год, консерваторы потом проиграли, потом пришли либористы, тоже ничего не сделали, да, ну и в итоге вот эта вся история протянулась.
Нормально.
А, ну, это такой, скорее, большой Елизаветы скандал, да, именно финансовый. Но, как бы, когда они уже начали более детально рассматривать законопроекты, да, выяснилось, что там это не один, да, законопроект, это были десятки и сотни законопроектов 70-е, 80-е, 60-е, 90-е, нулевые. То есть, большая часть, конечно, затрагивала Елизавету II, там, ее семью и финансовую историю, да, но были некоторые законопроекты, которые вообще никак не трогали королевскую семью. То есть, ну, я понимаю, что, да, там, как бы деньги, да, а в принципе в политику ты не вмешивайся, да, потому что мы понимаем, как только Елизавета II скажет, я вот против вот этого политического законопроекта, на этом ее история закончится. Вот, поэтому, ну, как бы, да, вот ей дают слабину, чтобы там защищать какие-то свои активы, ну, человеку там сотни и сотни миллионов фунтов, да, надо это понимать, да.
Не самый богатый человек,
конечно. Не самый богатый, но богатый. Очень, очень даже богат.
Не миллиардер, она.
Да, ну, мы с тобой не знаем, но, в общем, очень обеспеченный персонаж, который защищает свои активы вот так вот и лоббирует их, да, ну, как бы пользуется положением. Вот, ну, и да, некоторые были законопроекты, которые вообще никак не связаны с королевской семьей, то есть там какие-то были и по рыбной ловле, и по работе музеев. То есть, в общем, я так понимаю, что там тоже, знаешь, такой шел процесс, когда люди приходили к королевской семье, говорили о том, что, пожалуйста, давайте наши интересы вы тоже учтете, а мы там вам сделаем какие-то одолжения. Да? Ну, в общем, есть, хороший посредник.
В общем, Дмитрий Евгеньевич Голковский.
Абсолютно, он, конечно, да, конечно. Люди работают нон-стопом, да, вы еще смеялись над Елизаветой II. Вот, и мне даже больше понравилась история с принцем Чарльзом, да, мы понимаем, что принц Чарльз сейчас наследник королевства, там, престола, и, учитывая его статус, он наследник огромного количества земель,
да,
то есть там сотни и сотни и сотни тысяч даже гектаров, да, на этих гектарах понятно, что можно сдавать территорию в аренду, да, на этой аренде строились дома, и при этом люди не могут обладать этой собственностью, да, мы же вот понимаем, что большая часть, да, собственности это взять в аренду и так далее.
Господи, как-то не... Лисхоу, да, по-моему?
Да.
Freehold и leasehold.
И, в общем, он настолько ужесточил эту систему, да, что люди вообще даже детям не могли потом передать эту землю, когда, ну, там, умирали, понятно.
Да.
И при этом ты не можешь продать этот дом.
То есть потому... отходит обратно принцу Чарльзу.
Да, это отходит принцу Чарльзу. То есть вот у него такая неплохая схема, на которой он работает, и вот тоже люди... Такой вот мега-лендлорд, скажем так, Соединенного Королевства.
Хорошо. Ну, опять же, то есть, как бы, да, там Гардиан опубликовал, по-моему, 5 или 6 статей, да, поэтому, то есть, очень много, там, каждый день постили. Вот, ну, в принципе, для меня, ну, не то, чтобы это прямо совсем не удивительно, но, опять же, я отлично помню, что еще где-то года в 14-м Гардиан опубликовал уже как раз материал о том, они вот смогли по суду добиться там данных о корреспонденции между Вестминстером и Букингемским дворцом, и как раз тогда там сообщили о том, что вот там Елизавета II зафиксировала 39 законопроектов вот в конце 90-х, когда был Тони Блэр за 4 года. То есть об этом, в принципе, уже было известно годами. Просто, видимо, тогда не было такой шумихи, теперь она вот обрывалась. Да, причем, ну, за 4 года 39 законопроектов, это по 10 вето в год, то есть это очень немало. там, я не знаю, Трамп какой-нибудь один законопроект, дай бог, год, да, ветирует публично. Здесь это все не публично происходит, потому что, ну, как бы вот соблюдают то, что называется, ну, некоторую такую таинственность, чтобы вот не показать то, что она участвует в политике, что, конечно, наверное, довольно токсично, да.
Ну, конечно, я думаю, что да. Ну, в очередной раз, да, это открыло историю про то, что насколько королевская семья вообще может вмешиваться в британскую политику, да, но я думаю, что как бы помимо там левых прогрессивных частей там, общества английского, в общем, всем остальным довольно фиолетово.
Республиканцы, может быть, там немножко сейчас, да, усилятся в плане.
Ну, да, но я думаю, что все равно это никак не повлияет, ну, я думаю, минимум, да, до смерти Елизаветы II, да, наверное, после ее ухода. Может быть, в очередной раз начнется история про то, что следует ли дальше двигаться, да, учитывая, что у принца Чарльза рейтинги так себе, да, но...
Как ну, у принца Филиппа зато неплохие, если он отречется в пользу своего старшего сына, то может...
Ну да, да.
Как бы... Да, ну, то есть, как нужно просто понимать то, что это там...
Уильяма ты имеешь?
У принца... Да, принца
Уильяма. Филипп это 99-летний, я думаю, что он уже там в состоянии овощей.
Мифологема о том, что там, британский монарх, он царствует, но не правит, о том, что он никак не влияет на политику, то, что он всегда там пытается сбалансированную позицию занять, это вот именно такой большой пиар, конечно, сюжет, да, это вот такая пиар-операция, которая, напомню, она еще не Елизавета II, началась еще даже его.
Ну, конечно, слушай, да, где бы вытащить бы сейчас ту партию кадетов, которая сидела в Государственной Думе в 1912 году, да, которая предлагала на дискуссии, мы так, друзья, обращаюсь я к Милюкову, который похоронен. Вы же выступали, это точно такое же.
Вот, поэтому, конечно, там, ну, условно, наверное, это нарушает формальный конституционализм, но, опять же, находится, наверное, в рамках закона. Да, но действительно, да, там законопроектов она много витирует. Причем, вот, я помню еще из той статьи Гардиан за 14 год, там было одно решение Тони Блэра о бомбежке Ирака в 99 году, которое тоже Елизавета II завитировала. Жаль, что она не потом не завитировала 2003 год, потому что, если бы, я думаю, что Великобритания участвовала в той операции, было бы веселее для Буша и не Аконов, но, тем не менее, вот тоже интересный факт. Ну и, как понимаю, да, действительно, большинство законопроектов, они вот касаются именно прав, ну, условной аристократии.
Да, да, я думаю, личная история, да, где, наверное, вот ей дают возможность там говорить, что она хочет. Но в политически все равно там 99.9% она не вмешивается, просто оставляет свою подпись.
Ну, ребят, я не знаю, как я вас там боюсь, я свой микрофон говорю, здесь у меня ничего не заваривается. То есть микрофон там немножко, конечно, тот получает еще звук с меня, но это они как бы потому, что по микрофону...
Да нормально. Вот, а по Британии что еще можно такого любопытного рассказать? Да, мы в прошлом выпуске говорили о том, что англичане выдворили китайцев, да, и телевизионные...
Ну, если уж так всем вам не нравится, да, я тогда отключу просто микрофон. Уговорили.
Давай на этот.
Да-да-да-да. Включу микрофон, мы поставим один и будем в него говорить, все, ребят.
Мне кажется, там придираются. Да,
ну, не знаю, что-то людям сильно не нравится мой звук, поэтому буду в один микрофон говорить.
Да, рассказывал я о том, что англичане попросили китайцев на прошлой неделе, да, их телевизионный канал, который вещал на территории Соединенного Королевства. Вот
BBC, да.
Да, на этой неделе... Нет, не BBC, China.
А, ну, China, ты имеешь в виду CCTV, который...
Да, на этой неделе, да, уже пришли за BBC World, да,
в Китае.
Как такой вот ответный шаг. Странно, на самом деле, что Лондон, в принципе, не предполагал, что именно так и произойдет. То есть, как бы, стоило ли это делать, чтобы потом получить такую ответку, я не до конца понимаю.
Ну, я не уверен, что у BBC World там вообще была большая аудитория и большой спрос на всю эту историю. Но, конечно, как, наверное, как какая-то мягкая сила, они ее лишились. Ну, я думаю, что там рано или поздно это бы произошло. Его бы вырубили, да? Ну, просто это произошло немножко раньше, чем позже. Угу. Вот и все. Да, там в каком-нибудь Гонконге, наверное, он продолжает вещать, хотя его тоже в какой-то момент закроют. Там в Гонконге снова там начали ужесточать, закручивать гайки и вводить там курсы официальной китайской пропаганды в школу.
Впереди выборы.
Конечно, да, поэтому...
Так что пора бы и...
Ну, до выборов еще там до сентября далеко, там полгода, но имеется в виду...
Закрутить заранее.
В этом году, да. Вот, CCTV. Вот, ну, такая, да, действительно ответка. Вот, Russia Today пока работает.
Нет, ну я думаю, что, в принципе, там все тоже все прекрасно понимают.
Вот, но у BBC аудитория в России, наверное, я все думаю, побольше в процентном соотношении, чем BBC World там в Китае.
Я думаю, что да.
Потому что у нас-то куча журналистов ушли в итоге
на BBC. Там, ну, там скорее читаемые.
Ну, читаемые,
да. Нежели смотрибельные, да, потому что как бы, кто у нас смотрит BBC World?
Ну, у нас, я думаю, что при желании можно и сразу и отключить от кабеля, и РКН закроет BBC сайт.
Ну да.
российский, поэтому я думаю, что как Каспаров РУ их могут быстренько отключить там за один момент, поэтому в данном случае это все решаемо, решаемо. Вот, ну да, но история все-таки с британской королевой, вот к этому вернусь, да, очень знаковая, потому что, ну вот, да, такая большая мифологема, и для многих, наверное, теперь это откроет глаза, то, что как решаются вопросы. Не верили Голковскому, а вот
да, там еще, знаешь, это просто непаханное поле, да, и там и история, и недвижимость, и так далее, и тому подобное. Да.
Ну, мы помнишь, говорили в одном из предыдущих подкастов, я говорил то, что там действительно у королевской семьи там 5 или 7% всей земли же в Великобритании принадлежат ей, да, и вместе с остальной аристократией там примерно под 45%. То есть, ну да, действительно, как бы квас управляет страной. Такой феодализм продолжается. И абсолютизм, ну,
просто в том числе. В более мягкой обертке.
Ну, это правда. Скажем так, пиар лучше работает, конечно, чем в 18 веке.
Конечно.
Вот поэтому.
Люди там из своих родственников в России сделали выводы, да, и теперь...
Но у нас теперь тоже появился этот сибирский таборон.
А, ну, Евгений Лебедев, ну, слушай, это уже человек абсолютно интегрированный.
Мировую элиту?
Ну, скорее в английское просто общество, поэтому его русским я бы не считал.
Так, ну, наверное, тогда в Америку переместимся.
Как там? А там не 1916-й, там 1940-50-й, да?
Ну, какой-нибудь там 49-й, 53-й год в Китае, культурная революция полным ходом идет, это удар по штабам, да, и так далее. Ну, наверное, да, там самая знаковая новость, про которую я тоже вынес в заголовок, это вот снова такой бум неомакартизма, как, да, вот эту актрису из сериала «Мандалориан», которая там посмела... там, сказать что-то в поддержку Трампа и республиканцев, ее вот там моментально, буквально там за один месяц вытурили отовсюду.
Да, там барышня, за... которая в Red Square, да?
Да, да, да. Не, CC, да, это Comedy Conference. Comedy Conference, да. Но это было давно совсем, да, она прославилась тем, что она участвовала вот в этих вот боях-то.
Миксфайт там?
Да, Миксфайт, а, и потом, соответственно, участвовала уже в сериале «Мандалориан». Да, у нее там были комментарии. Во-первых, она раскритиковала BLM движение, что это уже сразу минус. Очень большой камень. То есть социальный рейтинг уже...
Минус 30 social кредитов сразу.
Да, да, да. Потом она сказала о том, что... Засомневалась в том, что нужно ли носить маски. Ну, то есть это как бы вообще... Вот, ну и третья сказала о том, что вот республиканцы в Америке превращаются в евреев нацистской Германии, потому что их реально везде преследуют, и как бы подтверждая ее слова, ее сразу же уверили. Ну то есть как бы вот, что называется...
Да, рейтинг обвалился, и да, вам пора отдыхать.
Да, это Lucasfilm, да, то есть там, ну я думаю, что у них, конечно, как раз с рейтингами все неплохо, да, потому что все смотрите стриминговые сервисы сейчас, да, эти сериалы и так далее. Вот, но да, как бы вот такой инакомыслящий актер, антисоветчик, на его нельзя допускать к нашей вот партийной машине идеологической пропаганды, которой является Голливуд. Поэтому, ну, да, я там очень много зубоскалил у себя в соцсетях, в Телеграме, но действительно это, ну, такой новый вид неомакартизма, который там начался не с этой Джины, как ее там, Джина Карана, или как ее там зовут, да, он начался очень давно, и там те актеры, которые там условно правых взглядов, да, они давно сталкиваются с дискриминацией, говорю, это не новая история.
Ну, так мы даже и не слышим о каких-то людей, которые проявляют правые взгляды, да, то есть какой-нибудь Клинт Иствуд, да, или Чак Норрис,
ну,
да,
они
70-80, да, им как бы еще дают возможность, да, да, а да, сейчас там, я слышу, что там Мэтью МакКонахи, да, который вроде бы придерживается правых взглядов, но никогда не комментирует этого.
Ну да,
то есть... Ну, в общем, люди боятся действительно это... говорить о том, что как бы я вот там правый консерватор и так далее.
Он перед выборами сказал то, что ну вот кто выиграет, вы, пожалуйста, примите результаты выборов, да, и потом его назвали то, что вот он заигрывает с альт-райтом. Да, это там любимое там у вот этой индустрии, знаете, вот там мы часто критикуем индустрию либеральных медиа, но это индустрия медиа, которая вот в секторе развлечений, да, вот это там...
В секторе приз.
Да-да-да, вот там, конечно, полный кошмар, то есть там, я не знаю, вот и МакКонахи у нас альт-райтом становится, там какая-нибудь Тейлор Свифт и вообще кто угодно.
Там, прям вот эти да, люди из мемов про то, как мужики с бородами, с бородами да, открывают рот, да, вот да, это же они именно и делают вот эту всю индустрию, как бы там...
Ну или девочки с
пятими волосами. Куколды, ну, самые да, настоящие.
Это правда. Вот поэтому, ну да, причем, опять же, если... В прошлом там какой-то вот маккартизм, который был в середине 20 века, по поводу которого либералы любят до сих пор вспоминать, какой был ужас, потому что там вот были какие-то актеры-режиссеры с явными связями с коммунистами, вот там не давали заказов и так далее. Но теперь как бы никаких связей не нужны, просто сказал что-нибудь не так, тебя сразу вот минус. И все, выключили. Вот, но ее пока не удалили из соцсетей хотя бы, слава богу, да, там она начала с кем-то сотрудничать, хотя говоря, из правых медиа. Я не помню, с каким-то каналом, то ли с Ньюсмаксом, то ли с кем-то. Ну, в общем, видимо, теперь там
будут еще идти... остается возможность уйти на какой-нибудь канал, да?
Ну, это знаешь, это вот такой уже примерно самиздат реальный, там на коленке делает что-то. Ну, то есть еще есть возможность, да, но я думаю, что там за следующие 3,5 года Байдена как бы этой возможности станет все меньше и меньше.
Это правда.
Ну, вот, поэтому... Вот, ну, вот такой новомаккартизм. А как тебе продолжающаяся эпопея в Конгрессе с импичментом Трампа?
Перед началом стрима пришел новость о том, что Митч МакКоннелл не будет голосовать.
Ну, будет за acquit,
да? Да, то есть, ну, оправдание. За оправдание Трампа. И я так понимаю, что это, в общем, ставит финальную точку в вопросе о том, будет ли вынесен импичмент Трампу. Не будет вынесен, да, потому что, ну, понятно, что... Если бы МакКоннелл проголосовал бы за импичмент, ну, он имеет влияние, очевидно, там на 5, там, 6, 7, 8 сенаторов, которые просто следом за ним бы проголосовали, потому что понимают, что вот как бы он там их щитом будет. Ну, а так, да, наверное, ожидаем там 5-6 республиканцев, ну и на этом все.
Ну да, там 53-55 будет итоговое голосование за, и там 45-47 против. Ну то есть все стандартно, и сразу же это все забудут. Но, как опять же многие юристы сейчас довольно правильно говорят, этот импичмент, он больше, чем сам импичмент, потому что объявление Трампа, попытка обвинить Трампа в том, что он организовал мятеж, это, ну, на самом деле наступление, конечно, на свободу слова и на первую поправку. Потому что теперь, как бы, вот, там, любую такую цитату, типа, fight like hell, да, можно будет, там, у кого-нибудь вытащить из его комментариев или речи выступления на митинге и отправить человека под суд за то, что, вот, там, он призывает к этому замечательному insurrection, то есть восстанию мятежу. Да, то есть это, очевидно, будет использоваться юристами, либеральными юристами, ну, в следующие годы. Ну, против вот уже правых трампистов.
Самое время судить за слова.
Ну, конечно, да. То есть, ну, мы понимаем то, что там болотное дело уже есть, антиэкстремистское законодательство сейчас принимается, закручивают гайки, отключают, ну, видимо, будут отключать кабельные телевидения инакомыслящие, да, от сетки, ну и, соответственно, да, действительно будут судить за слова, вот поэтому, потому что вот у них якобы первая поправка не разрешает вот так призывать, в кавычках, к мятежу.
Ну, зато Джо Байден какие классные сердечки.
Это правда.
Около Белого дома выложил в честь Джилл Байден. По-моему, мило. Нет, ну, дед вообще, конечно, в абсолютно несознанке ходит, то есть ничего не происходит. Ну, вот именно с части, да, как бы, да, там, управления. Да, потому что мы понимаем, что затягивается, очевидно, уже и даже финансовая помощь, которую Байден обещал там в первые 2-3 недели сделать. Да?
Ну, в апреле будет, дай бог.
Ну, то есть, как бы, понятно, что у людей как бы были надежды, очевидно, до февраля, там, хотя бы или, там, до марта получить какие-то чеки, да, на поддержку. Ну вот все уходит в обсуждение импичмента, и, ну, и Байден, там, не приходя в сознание, продолжает гулять, ну, по, да, лужайкам Белого дома.
Ну, защищает зато нефтянку своими указами. Вот тоже важная новость, про которую я забыл сказать. Месяц полиция Капитолия ввела расследование смерти вот этого единственного полицейского, да, который умер во время протеста. Вот, оказалось то, что умер ни от каких ни травм, которые ему якобы нанесли, значит, вот эти вот мятежники в кавычках, да, а умер вообще непонятно от чего. То есть травм у него не было, якобы его ударил по голове огнетушителем один из сторонников Трампа, вот в итоге оказалось, что никаких травм у него не нанесли.
Та
не
самая нагорел. Жертва, как у нас любят называть...
Сакральная.
Сакральная жертва. Сакральная жертва. Вот она, да.
То есть человек умер, может быть, там, не знаю, сердце у него прихватило там на следующий день. Причем он, судя по всему, умер уже на следующий день после этих событий. Да, ну вот, как бы, да, единственная жертва мятежников, в кавычках, в общем, оказалась не жертвой мятежников, вот, замечательно. Вот, а как ему пели в прессе там просто вот такие... Вот знаешь, после того, как прошло лето протестов, где вот полицию демонизировали, то теперь у них там были вот такие просто оды о том, что вот человек служил в Ираке, 10 лет мечтал стать полицейским, и тут он стал, и тут его убил сторонник Трампа. Вот просто вот настолько, столько патетики, оказалось, что, как обычно, все закончилось пшиком.
Ну, ты знаешь, с другой стороны, когда все это выясняется спустя 3 недели, да?
Месяц,
как, да. Да, вот. Месяц, уже повестка уехала настолько далеко, что, конечно, как бы, вот мы с тобой обсудили, да, в принципе, всем остальным-то по барабану.
Нет, это безусловно так. Это просто, ну, наверное, там в какой-то степени будет лучше тем, кто сейчас по болотному делу проходит, да?
Ну вот. Да, конечно.
Больше шансов на оправдание, как минимум, да?
Да. Ну, и, наверное, говоря про противников Трампа, нельзя вспомнить прекрасно Линкольн.
Линкольн.
Прочек, да, вот эти... грифтеры, да, хорошее слово, люди, которые просто в свое время были республиканскими стратегами, да, там, республиканскими полстерами, людьми, которые там занимались предвыборными кампаниями разных республиканцев.
Ну, то есть это было очень давно, это был Буш, Маккейн, Тибрид.
Да, да, вот эти вот худшие люди из худших, да, лучшие люди города. А вот им не досталось, я так понимаю, каких-то мест теплых, да, как многим на самом деле досталось, которые потом сразу же вонзили тоже спину Трампа нож, да, и, ну, вот тем, кому совсем ничего не досталось, да, они сказали тому, что, слушайте, ну, у нас же есть свои, там, точки зрения и ценности, мы не можем поддержать Трампа, и мы теперь те республиканцы, которые будем выступать против него, да, и на протяжении 4 лет вот этот проект получал колоссальные деньги, да, от, там, от демократической общественности, от всяких мегадоноров, от огромного количества телевизионного времени на всех телеканалах, да, там, за исключением Fox News.
То есть за 20-й год только 100 миллионов, да, они получили, 95.
Ну, нормально, то есть, в общем, сидишь, ничего не делаешь, денежка капает.
Да, и причем, как потом выяснилось, сейчас выясняется, да, больше эти денег они просто перевели через фирму прокладки себе же на счета.
Вот. Ну, то есть, как бы... Вот, вот те самые республиканские ценности, да, середины нулевых, вот, узнаю их.
Да, то есть, как бы, ну, то есть, ребята там не публиковали, там, показывали минимум рекламы, да, почти не вкладывали деньги там в борьбу с Трампом или там с другими республиканцами, а вот реально вот сами обогащались на там на 90%.
Не, ну, понятно, когда у тебя 90% эфирного времени, да, да, то... Ты можешь ничего не делать, но при этом тебя там все узнают и, да, говорят о том, что, ну, этих ребят надо поддержать.
Вот, тут прошли выборы, там проигрывает, да, ценность этих ребят сразу падает, никому они уже не нужны. И тут внезапно выясняется сначала, да, то, что у нас есть...
Обрати внимание, что у всех, да, у всех началось внезапное что-то выяснение, да, там Хантер Байден, хоть и как бы, да, мы до выборов знали, да, но тут некоторые начали выяснять, неожиданно, да, да? И той же самой вот про этих ребят, можно, да, сказать.
То есть обвинение в сексуальных домогательствах, причем от... руководителя Lincoln Project, это Уивера, да, к молодым мальчикам.
14-летним.
Да, там от 14 лет до 20, да, которым он предлагал там продвижение по карьерной лестнице в обмен на интимные услуги, скажем.
Какое, интересно, продвижение у 14-летнего должно было быть?
Из волонтеров, самые там топовые волонтеры, я не знаю. Вот, но тем не менее, да, там отправлял вам всякие там, в общем, скабрезные фотографии, тексты, такой секстинг называется, да. Вот, ну и, собственно, теперь об этом стало известно. Хотя об этом было тоже известно давно, об этом, по-моему, с 19-го года.
Слушай, мы же понимаем, да, что Вашингтон – это такое место, где, конечно, все эти прекрасные люди сидят, и все, все про друг друга знают.
Безусловно.
То есть, да, в общем-то, это же было, да, таким секретом Полишинеля.
Тут Карл Роуф выступил, сказал то, что я с 2006 года знал то, что вот у Уивера есть проблема о том, что у него вот есть пристрастность к маленьким мальчикам. Ну, вот 2006 года знал.
Ну, нормально, да, да, то есть покрывать педофила, да, и как бы говорить о том, что ну вот зато я с ним не общался. Ну, как бы, да, пошел ты нахер. Как бы,
блин. Да, да, ну, ну, такая вот история. Соответственно, потом выясняется, да, что, да, действительно, они вот очень много денег потратили мимо кассы, что тоже, скорее всего, нарушает какие-то федеральные законы, да, там, что-то можно, что-то нельзя, но тем не менее, да. Ну и третья история самая замечательная, они там взломали компьютер кого-то, кто про них писал, и выложили просто...
Я так понимаю, это человек, который с ними работал.
Какое-то время,
но, да, при этом, как бы, это был не компьютер, как бы, от них, да, когда у тебя теоретически есть возможность зайти и посмотреть, что он, да, писал, а это был частный компьютер. То есть это вот Russian Collusion на максималках.
Вот именно, да. И они его взломали, отыскали переписку и ее выложили. Там с предлогом, там с комментарием о том, что вот сейчас про нас выпустится плохая история, поэтому вот мы первыми выложим грязь про человека, с которым мы сотрудничали какое-то время.
Ну, так, в общем, частная, да, переписка, как бы люди не стесняются вот это все выкладывать. Ну,
то есть полный коллапс, конечно.
Это уголовная статья, конечно.
Да, да, это уголовная статья и полный коллапс организации, да, то есть Уивер пока остается, но его там сооснователь уже Шмидт ушел в отставку, официальный пресс-секретарь ушел в отставку, там куча людей, которые работают в штате, уходят.
Знаешь, что мне еще вот с вот этим выкладыванием, да, мне понравилось, что люди обратились в Твиттер, сказали, как бы, слушайте, а нормально, что вы позволяете на своей платформе выкладывать частную переписку?
Да.
Да, и Твиттер ответил, это другое. Ну вот прямо, ну, вот натурально, да, сказал, что это другое.
Ну,
да, когда там, мы помним, Нью-Йорк Пост, да, таблоид, который выложил про Хантера Байдена историю, mm-hmm, заблокировали на 2 недели, да, да, потому что была, по их мнению, частная переписка. Это... Да. Казалось, ну ничего, да, вот тут другая частная переписка, ну это нас не волнует.
Вот, но тем не менее, конечно, я думаю, что все с этой организацией, столько скандалов уже 3 подряд она не переживет, да, и, ну и плюс как бы ценность ее закончилась, да.
Ну конечно.
То есть Трамп уже ушел, как бы деньги они уже не соберут, там сколько они заработали, миллионы, ну у них останутся, окей. Там по судам кого-то затаскают, кого-то нет, да, то есть либералам они уже больше не нужны, когда они у власти, да, консерваторам они тем более не нужны. Что, ну, то есть просто бестолковые люди, там, Рик Уилсон этот безумный, который мастурбировал на камеру, господи, да, и помнишь,
слушай, ну там
поддерживал...
вообще какой-то парад уродов,
да, да,
и все они лысые, все, я как бы против лысых людей ничего не имею, но просто почему они все лысые?
Да, вел компанию, ты помнишь этого Ивана Макмаффина, Макмулина, там, в 16 году, да?
Ну там они вели и Джеба,
Джеба,
мы
да.
помним великую компанию Джеба Буша,
конечно, конечно.
Да, ну, в общем... Люди умеют вести предвыборные кампании.
Ну, то есть просто никакого будущего нужно, понимаешь, что никакого будущего у них в политике, в республиканской политике нету, конечно. В 22-24 году точно, на 100%.
Ну, слава богу.
Поезд ушел, да, поэтому сколько там они несколько лет заработали на Трампе, на продаже там истории про то, что мы сейчас разделим республиканскую партию и сделаем Байдена победителем, ну...
Нет, ну это просто тоже к вопросу о том, какие уроды, да, вот да. самые натуральные были вокруг во всей этой эпопее с Трампом. То есть как Трампа ну, да. пытаются отменить, да, помнишь, что Сторми Дэниелс,
да.
женщина, которая снималась...
Авенати.
Авенати, человек, который использовал бедную Сторми Дэниелс, да, там по полной, обогащался на этом, да, то есть женщина там, какая-то выступала в стриптизе, да, а он там, получил ее права и транслил ее нон-стопом, да, тоже обогащаясь безумно, да, и заявляя о том, что я пойду в президенты.
А потом он решил устроить блэкмейл Найка, и его посадили в тюрьму.
Да, ну, в общем, ну, просто такой вот парад уродов. И просто мы сейчас вспомнили самые знаменитые, да, ведь было еще десятки-десятки вот таких вот да. персонажей, которые крутились.
Да, 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 да. Ну, с какой-то стороны, наверное, знаешь, в итоге они так все суммарно добились своего, да, то есть это вот как бы так Трампа, убили Трампа тысячу уколами, да, как это говорят по-английски, то есть в итоге...
Смотри, знаешь, мне кажется, все-таки эти клоуны вряд ли чего-то ну, там, как бы там более нет, серьезные люди.
Мы понимаем, что так, конечно, имеется в виду, что медийные скандалы вокруг Трампа смогли там,
ну, да.
там добиться того, что их стало так много, что в итоге, да, это в какой-то степени, конечно, потопило Трампа в итоге, вот, поэтому, наверное, смогли чего-то добиться и могут радоваться тому, что действительно Трамп уже не президент, вот, но...
Но всех их постигла довольно грустная участь, откровенно
да,
говоря.
Да, да, то есть теперь они вообще никому не нужны, то есть вот абсолютно. Да, я уже, по-моему, говорил несколько передач назад, то, что сейчас у, вообще в целом это движение The Resistance, да, у них, я думаю, что, ну, такой вот очень отходняк довольно сильный, и я думаю, что, конечно, полная растерянность, типа, вот что делать, что они 4 года вот нашли себе смысл жизни играть в то, что вот мы там, не знаю, как под полем в оккупированном нацистами Париже боремся с Трампом, и тут Трамп уходит, и... а смысл жизни-то потерян, да, что делать теперь, а ничего уже. Да, теперь приходится защищать Байдена, прости господи, и его безумные решения, да, ну это совсем скучно.
Ну да.
Да, то есть, понятно, там, я думаю, что не пройдет и полгода, как они будут там, ну, в душе хотя бы там просить, чтобы Трамп вернулся, чтобы там снова можно было с кем-то бодаться.
Ну, конечно, для них возвращение Трампа в 2024 году, это, конечно, главный подарок.
Да,
то есть, вот,
да,
вся, да. все их желания и там финансовое благополучие именно зиждется на том, что Трамп объявит о своих там президентских угу. планах.
Ну, кстати говоря, вот мне, ну, наверное, в какой-то степени нравится, да, вот такой некоторый нарратив, вот такая идея, которая сейчас стала доминирующей среди, там, условно, там, правого консервативного твиттера американского, о том, что мы там, благодарны Трампу, но пора двигаться дальше, и не нужно в отчетном году его выдвигать, мы проиграем снова.
Да, я согласен.
Я с этим согласен, и это правильная, на самом деле, идея, и да, там не нужно пытаться действительно Трампа двигать, потому что все-таки есть кандидаты, которые поперспективнее, помоложе, без этого груза, багажа скандалов, у которых больше шансов на победу.
Я тоже с этим согласен, в общем, действительно, Трампу спасибо, но, пожалуй, в 2024 году не стоит.
Да. Может быть, Трампа-младшего потом когда-нибудь выдвинуть, это как можно. Это можно. Так, ну, так, что у нас еще по Америке ты хотел бы обсудить?
Ну, я про... там была неплохая статья, по-моему, в «Политика», прости господи, да, в котором сказала Ники Хейли.
А, вот, хорошая история,
о
да.
О том, что она, в общем-то, фактически объявляет о своих президентских амбициях, да. Вот мы много говорили про плохих людей, да, вот этот человек, который тоже плохой, будем откровенно говоря, да, вот представляет вот весь этот истеблишмент республиканский, но не совсем тупой, да, не условный Лиз Чейни, у которой вообще не единого шанса, да. да, а вот этот довольно мерзкий истеблишмент, который умеет мимикрировать, да, и говорит в один момент о том, что я за Трампа, в следующий момент я против Трампа, да, ну и, в общем, вот такой вот истеблишмент, и как только Трамп ушел, понятно, что можно говорить о том, что мне Трамп никогда не нравился. На самом деле, в душе я была против, но...
Когда он мне предложил мне место посла в ООН, я согласился.
Да, то есть, ну, в общем, вот самый такой вот типичный представитель истеблишмента, вот. Республиканской партии.
Ну, честно говоря, я там слабо верю в то, что у нее есть будущее в 2024 году. Мне кажется, сейчас она своим антитрампизмом себя похоронит. Да, то есть, ну, большинство избирателей Трампа пока еще находится с Трампом, там у него уровень поддержки большой среди республиканцев. И я сомневаюсь, что у Ники Хейли есть реальные шансы на победу вот на праймерис в 2024 году. Ну, во-первых, не хотелось бы, мы понимаем, что мерзотный персонаж, но и мне кажется, то, что шансов особых нет. Значит, это будет повторение такой кампании Марко Рубио 16-й год, то есть вот попытка вытащить такого молодого, перспективного там, простите, меньшинства, чтобы вот он там показал вот какое-то яркое, оптимистичное будущее республиканской партии, и, в общем, это все будущее закончится на этапе праймерис.
Ну, мы, при этом мы понимаем, что с деньгами не будет никаких проблем, да, там будут колоссальные фонды брошены, всех этих людей прекрасных, там каких-нибудь Кохов и все остальные братья.
Вот, но, с другой стороны, я опять же, я допускаю то, что кандидатов истеблишмента будет немало, поэтому они будут, конечно, делиться между всеми. То есть Ники Хейли вряд ли будет одна, как Джеб Буш, ну, там самое главное, да, то есть там, мы понимаем, там Рик Скотт пойдет, да, там кто еще у нас истеблишмент, я думаю, что Рубио попробует, наверное, пойти, ну, то есть, как бы там кандидаты будут еще. Джон Кейсик, не дай бог, со своим там невертрампизмом. Вот, ну да, ну Ники Хейли, конечно, да, там условно такой вот нож в спину Трампу, сказать о том, что я там, да, поддерживаю, ну, по сути, его импичмент в момент, когда этот импичмент обсуждается в Конгрессе. Я думаю, что уже наконец-то скоро будет, пройдет голосование, все-таки, дай бог, и с этим все закончится. А еще одна история, которую я писал у себя в Телеграм-канале, о том, что такой мини-скандальчик в Америке, да, о том, как сейчас там ужесточаются правила безопасности в Конгрессе. То есть там, во-первых, поставили теперь эти металлодетекторы на входе в холлы общие для голосования, для того, чтобы вот запретить республиканцам проносить оружие туда. Потому что, ну, как бы вот, то есть защищаться от народа можно только там нацгвардией, стеной и так далее.
Парламент не место для дискуссии.
Да, а оружие вносить нельзя. Вот, и там уже двух республиканцев публично оштрафовали за то, что они вот не прошли через металлодетекторы. Ну, замечательно. Вот, поэтому, ну... планируют выделить что-то в районе 200 миллионов долларов на то, чтобы купить бронежилеты законодателям, пуленепробиваемые жалюзи и ударопрочные двери. Видимо, для того, чтобы Окасио-Кортес больше не пришлось прятаться у себя в ванной.
Это правда.
Вот. Ну, это правда. Типа прятаться, потому что мы понимаем, что там она, судя по всему, даже и не была в тот день, когда все это происходило. Вот. Но вот так будут теперь пилить деньги на безопасности.
Новые времена.
Новые времена, новые нравы, да. Так, скандал про Куома продолжается.
Похоронил бабушку за плинтусом.
Да. То есть натурально теперь уже вот вся либеральная пресса проснулась после инаугурации Байдена, и уже Трамп все, надо найти нового такого злодея, и этим злодеем стал Куома.
О, нет.
Да, то есть помнишь, человек, которого там вот называли там вот этим эталонным лидером, да?
Эталонным губернатором. Да, мы говорим про губернатора Нью-Йорка, конечно, да? Человек, который написал книгу о том, как бороться с коронавирусом и как его побеждать. А
которому дали премию Эмми за его пресс-конференции.
А потом неожиданно выясняется, что на самом деле человек... натурально ответственен за десятки тысяч смертей вот, в домах престарелых.
Да, где большинство смертей произошло в Нью-Йорке, да, конечно. То есть отправлял туда реально людей, зараженных коронавирусом, потому что якобы не было места в больницах, да, в госпиталях, хотя там Трамп предлагал ему эти военные госпитали поставить, он отказался города. Ну,
даже помнишь, этот же корабль заходил.
Действительно. Ну, вот, да, то есть сделал из домов престарелых чумные бараки, а потом просто скрыл данные. И теперь говорит, ну там 10 тысяч умерло, больше, 10 тысяч меньше, ну какая разница?
Может быть, он эджиист?
Я думаю, что...
Ну... Что вот так вот решил разобраться со всеми, кому 70+.
Бумер и мувер, да?
Бумер, да. Ну... Ты видел, да, сегодня заголовок...
Нью-Йорк Пост?
Нет, Новой газеты, прости господи. То есть мы с тобой не обсуждали российскую политику, да?
Нет.
Ну вот там вот Богомолов. Может, наверняка все видели, написал, да, статью.
Манифест.
Который, в принципе, довольно логичен, да? Мы...
Не во всем согласен.
Не во всем согласен, но просто реакция на него – это такое, конечно, полное дно, да? И там вот вышел контраргумент, да, который, знаешь, как называется? Окей, бумер.
А, окей, бумер. То есть... Хорошо. Ну, то есть, как бы новая газета, в общем, ну, есть... дискурс весь американский
принял. Да, то есть, все окончательно съели. То есть, ну, просто такое днище, конечно.
Да. Молодая либеральная поросль во всем впарит по методичке демократ.
Да, 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 да.
Вот,
да.
Американский.
Кирилл Мартынов там, так что все
ну,
хорошо.
Ну да, как обычно, господи, один из самых мерзотных персонажей, после того, что он сотворил со своей сестрой, все понятно. Но не будем в это уходить. Ну да, ну Куома вот оказалось теперь под расследованием. Его сотрудница призналась в том, что действительно скрывали. Причем, как интересно, она сказала, мы скрывали, чтобы об этом не узнал Минюст при Трампе и нас не посадил в тюрьму. А вот при Байдене об этом можно говорить, потому что теперь, как бы, видимо, уже не посадят.
Так ты же помнишь, были реальные слухи, да, там, в октябре о том, что в случае победы Байдена Куома мог метить на место генпрокурора.
Да, да, конечно.
То есть ты представляешь, да, вообще человек, который убил тысячи людей, сейчас бы сидел бы еще на месте генпрокурора. Было бы замечательно.
Вот, но, по сути, у нас же теперь сидит этим замминистра здравоохранения, вот это вот трансгендер, да, женщина Рэйчел Левин. Мужчина, но типа женщина. Вот, и которая как раз, она же была министром здравоохранения Пенсильвании и то же самое делала. То есть тоже отправляла вот этих зараженных пациентов в дома престарелых. Тоже, ну вот, просто руки по локоть в крови. Теперь замминистра здравоохранения при Байдене. Вот такая отрицательная селекция по-американски.
Поэтому,
поэтому здесь, ну, как бы удивляться нечему, да. Но хотя бы, слава богу, то, что Куома никуда не присел, туда, имеется в виду, в Белом доме. Вот я сомневаюсь, что он присядет куда-нибудь в места не столь отдаленные, к сожалению. Вот, и я думаю, даже он спокойно переизберется на свой четвертый срок, кстати говоря, в 22-м году. Вот, но действительно, да, человек, которого нужно поскорее бы уже лишать власти.
Ну, мы знаем, что от демократов вообще никто не присаживается.
Это правда.
Давным-давно.
Своих они там не сдают, своих не сдают, поэтому, ну да.
Вот. Можно красиво уйти в отставку, но на этом все. Вот.
То есть, может быть, там какая-нибудь небольшая надежда на то, что ему там кто-нибудь бросит вызов на праймерис и его снесет, но я что-то тоже сомневаюсь. Вот поэтому, ну, вот такой однопартийный режим. Да, практически в Нью-Йорке, где человек уже там, мне 4-й срок, сейчас 16 лет будет находиться у власти, реально убивает людей, да, и ему ничего не происходит. Помнишь все шутки про то, что вот там, если Трамп убьет кого-то на 5-й авеню, да, его будут поддерживать, ну, тут реально Куома убивает, да, убил за 20-й год десятки тысяч человек, да, и вот...
Убил чьих-то бабушек.
Да, и, ну, как бы никто даже не задает никаких вопросов, да, вот, и никто там не говорит о том, что давайте заведем расследование и так далее. Просто его мягко журят в партийной прессе, что, ну, нельзя так было явно это делать, надо было неявно. В общем, все как обычно.
Ну, хорошо, давай, что у нас там, вопросики посмотрим.
Да, так. Ну что, про Россию-то все-таки под конец поговорим.
А что ты хочешь про Россию? Я не знаю, ну, я вот Богомолова тебе просто сказал.
Так, у нас же что-то было еще, вот был манифест Богомолова, да?
Да, по-моему, все. Ну там, не будем же мы с тобой Григория Алексеевича Явлинского
вот,
обсуждать?
Да, да.
Да, то есть будем.
Да, вот.
Да, что ж такое-то?
Собственно, две темы.
Русские хорошие. Люди, спасите меня от Явлинского.
Две темы. Ну, первая – Богомолов, вторая – Явлинский. Ну, с Богомоловым, опять же, на мой взгляд, манифест написан, ну, очень там патетично, пафосно, красиво, да, там, согласен с какими-то моментами про западную ситуацию на Западе, там, сильно не согласен про то, что у нас там Россия – нация рабов и так далее, то, что он писал.
Не, ну, слушай, ну, блин, ну, просто Богомолов, господи.
Это понятно.
Нет,
да.
Другое дело, что это человек либеральный элит, да, как бы говорит об этом. Ну, окей, наверное, это лучше, чем бы он говорил, что, слушайте, давайте 33 гендера придумаем и будем жить.
Нет, нет, это безусловно так, да. Ну, то есть он такой вот либерал, условно, там, из вариант, там, между Антоном Красовским и Ксюшей Собчак, да, то есть человек, который там, типа, любит там, западную культуру там, 30-летней давности, и ему не нравится, сильно не нравится то, что происходит сейчас, потому что он не понимает того, что происходит сейчас, вот этой культурной революции. Вот, и это он пытается обернуть.
30-летней культуры, которую он представляет тоже. Да, да, давай
конечно,
будем так.
Конечно,
это
да.
Не та действительно культура, которая была 30 лет назад там,
ну, условно,
в
там,
Америке.
Когда там 91-й год, да, границы открылись, да, вот люди поехали туда, посмотрели, им понравилось, и вот они как бы вот это вот ну, условно впечатление о том, что тогда было там по фильмам,
ну, конечно,
по первым
да,
поездкам, для
да,
них
да,
это вот сформировался Запад тот, к которому они всегда стремились, а тот Запад, который еще есть сейчас, для них это уже совсем непонятное и чуждое место.
Это из серии того, что американские консерваторы, да, там,
да,
спустя 30 лет продолжают откапывать мертвого Рейгана. То есть уже можно его закопать, пожалуйста, не надо его откапывать, да, но вот консерваторы из раза в раз отказывают этого мертвого Рейгана.
Ну, просто других, условно говоря, у тебя не остается кумиров, да, каких-то там примеров для подражания. По сути, да, то есть можно откапывать Кальвина Кулиджа, это будет совсем...
Нет, ну просто, слушай, ну, можно да, же вперед смотреть, да, ну... а не оборачиваться постоянно на то, что у тебя было золотые 80-е. Не уверен, насколько они были золотые, да, но это уже другой
я
вопрос.
Я согласен, там, эпидемия ВИЧ и так далее.
Да.
Я с тобой абсолютно согласен, но все-таки, наверное, в этом зиждется есть некоторая, ну, основа такого бытового консерватизма, да, то есть всегда ты все-таки пытаешься опираться
ну,
на
да,
историю.
Да.
Да, это понятно, это всегда, ну... проблема и реакции, и вообще консерватизма, потому что сложно сформировать позитивную повестку для будущего, потому что ты живешь немножко в прошлом. Вот. Это можно сделать, но это довольно сложновато. Вот он это все скомпоновал в красивые обертки, да, и пытается продать условно нашим властимущим. Ну, то есть делает примерно то же
он
самое.
Такой вот антизападный либерализм. В принципе, да. Не самый плохой продукт.
Не, не самый плохой продукт, да, безусловно, так. Просто, ну, нужно понимать, что как бы у него есть очевидный адресат. Да, и этим адресатом является там не либеральная тусовочка, которая там Бриджит
Цирнович.
Да-да-да, адресат, в общем-то, один человек, и имя его мы знаем. Вот, и адресат, чтобы этот адресат получил это воззвание, да, ну и как-то двигался вот в данном ключе. С другой стороны, наверное, я не думаю, что там, условно говоря, ну, опять же, во-первых, ничего нового он не говорит, да. Во-вторых, ну, да. Примерно то же самое мы можем услышать там от любого там условно консервативного хранителя в России, например. Немножко в других тонах и так далее, да, но там разговоры про там загнивающий Запад, в кавычках, да, там может принести любой там Соловьев, Киселев, кто угодно. Да, то есть, наверное, интересно это только тем, что это действительно сказал человек либеральных взглядов. Вот это все.
Конечно.
Вот. Ну и, наверное, второе – это манифест Явлинского. Григорий Алексеевич, да, человек, с которым я, ну, работал какое-то время, да, там, сотрудничал.
Вот это, конечно,
да.
Так сказать, опенинг.
13-й, 14-й год, 15-й, 16-й. Да, ну, скажем так.
Ну, Григорий Алексеевич не меняется. Надо ему конечно. Отдать должное. Нет. То есть, в принципе, да. Человек говорит то, что он говорил последние 15 лет, он и говорит.
Нет, безусловно, так, да. За принципиальность мы его в том числе и любим. Хотя она и стоила ему там и фракции в Госдуме, и, по сути, будущего партии и так далее. Ну, здесь, наверное, два момента, да, то есть вот начнем с того, что там немалая доля манифеста, да, посвящена вот критике конкретно Навального.
Угу.
Вот, как многие, опять же, знают из наших подписчиков, зрителей, я отношусь к Навальному скорее негативно, и, опять же, многие аспекты того, что говорил Явлинский, ну, я могу под ними подписаться. Там, не со всеми, там, я не согласен с тем, что там школьников выводит под дубинки, конечно, это чушь полная, но с какими-то аспектами я согласен. И здесь тоже нужно отдать должное Явлинскому, то, что действительно на него вот пошла вот эта волна,
волна.
Антипатии со стороны, да, сторонников Навального, и он ее переживает. Вот, с другой стороны, конечно, Явлинский из этого делает, на мой взгляд, парадоксальный вывод, то, что вот Навальный во всем плох или во многом плох, то, что он популист, там, часто меняет взгляды.
От национализма придем к национал-социализму, звучит неплохо, так.
Соответственно, поэтому нам нужно отринуть Навального и голосовать за партию Яблоко. Вот этот парадоксальный вывод для меня не ясен.
Очень классический
да.
Для Григория Алексеевича.
Честно говоря, конечно, ну, скажем так, звучит довольно грустно. В 2021 году, потому что здесь нужно понимать, что, ну да, там, партия Яблоко, как ее там на английском любят называть, действительно там, the most prominent Russian liberal party, это действительно так, потому что других либеральных партий
European
у вас нет.
European intelligentsia.
Вот, с другой стороны, конечно, она имеет, ну, какой-то вес влияния, по сути, только на региональном уровне, где действительно у нее там много депутатов, в районе 30, там, если мы берем Псковскую область, Санкт-Петербург, Карелию и так далее. Вот, на уровне общенациональном, конечно, как оппозиционная сила, здесь, ну, скажем так, значения от Яблока никакого нет, и понятное дело, что там, условно, в оппозиционном кругу настроенных людей, в оппозиционном дискурсе, да, Явлинский там не чета Навальному абсолютно. Навальный – это единственный, основной, ключевой лидер российской оппозиции, это очевидно так.
Да нет, ну просто Явлинский политический игрок, а Явлинский не политический игрок, и на этом можно заканчивать, да?
Я бы не так сказал. Я бы сказал то, что Навальный, ну, политический игрок, я бы сказал то, что Явлинский скорее больше аппаратный игрок. Аппаратный игрок, тем не менее, это тоже политика. И более того, я скажу то, что в России, наверное, такая аппаратная игра – это большая политика, чем вот политическая игра публичная, которую проводит Навальный. Потому что, условно говоря, там,
ну, вот подожди, это... хорошо, у Явлинского игра ради чего? То есть, как бы он же даже 3% не получит сейчас.
Ну,
мы понимаем, то есть, нет, ради чего?
Смотри, я сейчас уже об этом говорил только что, да, то есть, у Явлинского там нету шансов на федеральном уровне, но у него там действительно есть 30 депутатов в региональных парламентах. Да, представительство хорошее там в дюжине регионов.
Ну, хорошо.
Да, это аппаратное представительство, аппаратная его игра дает ему возможность выдвигаться, ставить своих кандидатов, выигрывать где-то там, условно, как-то свою повестку более-менее продвигать. Да, то есть, это мелкая игра. Это мелкая игра, но у нас политика вся вот так и мельчала.
Ну, может быть, там есть, и
опять же, публичная политика, которая занимается Навальный, это тоже важное дело, это тоже там, условно говоря, во многом успешное дело, там, вспомним 100 миллионов просмотров, да, роликов и так далее, но все-таки у нас вот есть большое разделение, да, то есть публичная политика, оппозиционная, аппаратная политика, оппозиционная в том числе, да, они как бы как два таких поля разных. Да, то есть ты, если занимаешься тем, чем занимается Навальный, тебя до выборов не допускают.
Ну да.
13-й год – это исключение из правил. Если ты занимаешься тем, чем занимается Явлинский, там, ну, условно говоря, критикуешь другую оппозицию, в том числе, идешь какие-то уступки, компромиссы, тебя допускают, ты там какие-то вещи делаешь. Ну, такая теория малых дел.
Ну, просто тут и другое дело, да, но в какой-то момент и это может закончиться, да? То есть даже тебя допускают, а потом тебя не допускают.
Нет, безусловно.
И на этом конец.
Безусловно так, но, тем не менее, я думаю, что сейчас это не закончится, потому что нужно канализировать, условно, там, недовольство, протестное настроение, поэтому я думаю, что яблочников будут регистрировать на выборах, которые стоят в сентябре 2021 года, много где. Потому что нужно, чтобы был кандидат, который там наберет свои 20% и проиграет.
Да.
Вот, поэтому здесь я думаю, что это как раз чем, ну, скажем так, чем сильнее будет падать рейтинги нашей власти, тем, ну, скажем так, больше спроса будет именно на вот эти партии. Да, мы помним, что там самый-самый минимальный рейтинг у партии «Яблоко» был в 2007 году, когда, да, она получила 1,2% на выборах Госдумы, да, когда рейтинги власти были запредельными, там...
Ну, тур... понятно, рост экономики рост был фантастический.
Фантастический, конечно, да, в 2008 году он закончился. Да. И тогда было ощущение, что вот, ну, «Яблоко» просто будущего нет, интереса никакого вот спроса на их предложение не было.
Так.
Вот.
Потом... А что, потом неожиданно он вырос,
что ли? Ну, конечно, потому что появились протестные настроения, нужно было куда-то канализировать. Окей. 10-11 год.
Хорошо.
Да, там начали уже регистрировать как кандидата, по-моему, 3% набрали, да, на выборах в 2011 году, получили там госфинансирование.
10 лет назад.
Да. В 2012 году, по-моему, прошли на выборы в Санкт-Петербург довольно неплохо. Там
в 2011 году. Они совмещались.
Да, 2011-2012 год. Вот. Ну и потом как-то начали развиваться вот на своем региональном уровне, там Карелия, Псков и так далее. То есть, ну очевидно, да.
Ладно, просто я
после 2014 года, конечно, временно тоже спрос попал, ну, условно, там, у власти имущих наших, да, пропал спрос на это предложение.
Теперь Малик, снова как настоящий возникает политтехнолог, друзья. Да. Григорий Алексеевич, у вас еще есть шанс.
Нет, я да. То есть,
берите как... Малика, там Иваненко еще, старый аппаратчик тоже.
Как человек, который, да, с ним сотрудничал, с Явлинским, могу сказать то, что действительно шансы есть. Шансы есть в округах, в отдельных, даже на выборах в Госдуму. При желании, при грамотной работе, при грамотной работе шансы есть.
Мы с Владимиром Вольфовичем Жириновским работаем на победу русских людей.
Посмотрим. Он уже так 30 лет работает.
Он уже...
И уже, да, уже русских людей не останется. Я в ЛДПР. Ну ладно. Так, ну все, наверное, да, про Россию?
Да. Давай вопросы почитаем.
Поэтому всем спасибо.
Всем спасибо, всем хорошего дня.
Всем хорошего.